Страница 343.
Мы читаем Зор, страница 343, статья заповеди Торы, первая заповедь, 152 пункт.
Мы с вами изучали в ТЭС, что всего у нас два больших этапа на пути, которые мы должны пройти после того, как мы входим в духовное исправление. Духовное исправление начинается с лишма, ради Творца. Весь предшествующий этому период называется лёлишма. Этот период может быть продолжительным и весьма как будто неприятным. Человек прилагает большие усилия во тьме, и об этом сказано, что все, что можешь, делай. И после того, как удостаивается лишма, то есть уже может сократить свои желания и стремиться только и пользоваться только их частью, и в той части, которой он может пользоваться, он определяет, что пользуется этим только ради отдачи, тогда он видит, что у него есть желания, в которых он может отдавать ради отдачи. А есть желания, с которыми можно работать, получая ради отдачи, но таких сил у него еще нет, потому что это очень тяжелая работа. Поэтому он занимается первым исправлением. Все свои желания он старается исправить светом, возвращающим к источнику, конечно же, чтобы все эти желания приняли форму работы отдачи ради отдачи. То есть поднимается над использованием желания как такового, будучи готовым работать над ним, то есть используя его ради ближнего. Как это объяснить? Если я даю свое чувство и разум для того, чтобы работать ради соседа, ближнего, товарища, помогаю ему. Я этим не трогаю своего имущества. Я не рискую тем, что есть у меня, а делаю все, что могу для того, чтобы помочь ему, не примешивая к этому свои килим. Эта работа называется «отдача ради отдачи». То есть я не то, чтобы я как бы не вхожу в него, я ему помогаю. Это не то, как нам кажется, не делай ближнему тому того, что ненавистно тебе, то есть я просто не трогаю товарища. Не делай другому то, что ненавистно тебе, это значит, что ты можешь делать вещи, только не делать то, что ненавистно тебе. Все. Ты тем самым не трогаешь свои келим, а просто участвуешь в его келим для того, чтобы помочь ему. Это, собственно, и есть свойство отдачи, которое как бы выходит за свои пределы и работает ради чего-то внешнего. Ну, я думаю, нужно придумать какие-то более реальные примеры, несмотря на то, что всегда будет... Это всегда не в точности будет соответствовать духовному, уж точно не будет точно соответствовать. Человек, который со всем своим достоянием, со всем, что он понимает, действует, со всем использует все свое достояние, чтобы над ним работать, с его помощью работать ради ближнего. Потом это уже называется любовь. А сначала он работает, когда он работает просто в отдаче ради отдачи, это называется исправление из страха, трепета. Прийти к бине — это чува мир-а, то есть исправление трепетом, а от бины в хохму — это уже очень грубый келим, очень тяжелый гимель-далет, там это уже исправление любовью. И сейчас мы занимаемся первой заповедью — исправлением из трепета. Пожалуйста.
Заповеди Торы, первая заповедь, 152 пункт. Заплакал Раби Шимон и сказал: «192 пункт. Если открою, плачу, если нет, будут грешники знать, как работать на праведников, а на Творца и праведники будут тоже, как будут знать». То есть всегда есть внизу страх плохой, бьющий, сокрушающий, обвиняющий. Это плеть для нанесения ударов грешникам, наказание за их грехи. Поэтому он боялся раскрыть, чтобы не узнали грешники, как избежать наказания. Ведь наказание — это очищение для них. Дает понять, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится навредить этим грешникам. Ведь он собирается сообщить здесь, как прилепиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают только те, кто уже исправил грех, связанный с древом познания добра и зла. Но грешникам, еще не исправившим грех древа познания добра и зла, запрещено это знать, поскольку прежде они должны трудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят грех, касающийся древа познания. Как сказано: «Дабы не простер руку свою и не взял от древа жизни, ведь отведав с него, он станет жить вечно». И после того, как Адам согрешил, отведав от древа познания, он был изгнан из Эдемского сада из опасения, что может прилепиться к древу жизни и будет жить вечно. А ущерб, причиненный древу познания, навсегда останется без исправления. И поэтому, чтобы не лишить этого праведников, достойных знать об этом, он раскрыл это в виде намека. 192.
Мы молимся, мы хотим постичь. Неважно, что мы там понимаем или нет. Человек хочет через книгу Зоар получить свыше духовную силу, чтобы она работала в нем, чтобы сделала то, что он должен сделать. Я хочу раскрыть себя этой силе. Вот. Если я делаю это вместе со всеми, конечно же, это действует во мне, как бы это сказать, в желанной мере, с желанной силой, которая действительно способна изменить во мне все от ради себя к ради отдачи.
193. И тот, кто боится наказания побоями и предъявления обвинения, пребывает над ним не страх Творца, называемый страх Творца, ведущий к жизни, а плохой страх, являющийся плетью, но не страхом Творца. 194. Поэтому место, называемое страх Творца, называется началом познания. И потому включена сюда эта заповедь. И она является корнем и основой для всех остальных заповедей Торы. Сохраняющий этот страх сохраняет все. А не сохраняющий этого страха не сохраняет заповедей Торы, потому что этот страх — врата ко всему. возвращается к тому, что Писание в одном месте называет страх началом мудрости, а в другом — страх перед Творцом начала познания. И поясняет, что там, где заканчивается святой страх, называемый страх Творца, ведущий к жизни, то есть там внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. Это плеть для нанесения ударов грешникам, как сказано. Ноги ее не сходят к смерти. А выполняющий заповедь страха, потому что Творец велик и правит всем, оказывается прилепленный к страху Творца, ведущий к жизни. Ну а тех, у кого причиной страха является наказание побоями, а не заповедь, сказано, чего боится грешник, то и придет к нему, потому что страх конца владеет им и сокрушает его. А поскольку конец этого страха заключен в злой плети, бьющий грешников, называется также и святой высший страх, начало познания, страх Творца. Это указывает нам, что нужно прилепиться только к его начальному свойству, страху Творца, ведущему к жизни, и беречь себя от первого страха, то есть злой плети. И с помощью этого исправляется прегрешение, связанное с древом познания. 195. Поэтому сказано, в начале, в страхе, создал Творец небо и землю, ибо нарушающий его нарушает все заповеди Торы. И наказание того, кто нарушает его, заключается в том, что эта злая плеть, плохой страх, бьет его. И в речении «Земля же была пуста и хаотична, тьма пребывала над бездной, и Дух Творца». Говорится о четырех видах наказаний, которым подвергаются грешники. 196. Пуста. Это удушение, как сказано, полоса опустошения и веревка для измерения. Хаотичное побивание камнями, то есть камни, падающие в великую бездну для наказания грешников. Тьма — это сожжение, как сказано, «И было, когда вы услышали голос из мрака, а гора пылала огнем до сердца небес». Тьма, облако и мгла. И это сильный огонь, посылаемый на головы грешников, чтобы сжечь их. Но те, кто выполняют заповеди страха Творца не по причине заповеди царя, а только из-за страха наказания, попадаются в западню клипы пустоты и удивляются при этом, почему они не понимают мысли и речи Творца. Эта клипа называется веревка для удушения, которая накинута на шею человека, прекращает человеку доступ воздуха святости к дыханию жизни. И сказано, полоса опустошения, веревка для измерения. В первом отрывке сказано полоса опустошения, а во втором веревка для измерения. И одно объясняет другое, то есть значением слов полоса опустошения является слова веревка для измерения. Ибо согласно полосе и месте опустошения его, такова и мера веревки, которую накидывают на шею его ситра ахра и удушает его. Как сказано, влекущий грех вервями суетности. Поэтому хаос — это побиение камнями. Когда он уже пойман ситрой ахра, набросивший петлю на шею его, у них есть силы поступать с ним, как им вздумается. Либо побить его камнями, либо предать сожжению, либо покарать отсечением головы. Побиение камнями означает, что голова его забита дурными желаниями, мыслями, увлекающими его в великую бездну, чтобы наказать его. Тьма — сильный огонь, посылаемый на головы грешников, чтобы сжечь их. То есть ситра ахра вращает их на сильном огне, до тех пор, пока не сжигает в них всю жизненную силу святости. 197. И дух — это отсечение головы мечом, потому что руах сеара, ураганный ветер — это острый меч, сжигающий все внутри. Как сказано, пламя вращающегося меча называется дух. Это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после страха, называемого началом, являющегося совокупностью всего. Ведь за словом «в начале», означающим страх, следует пустота, хаос, тьма и дух. И это четыре вида смертной казни. Отсюда и далее остальные заповеди Торы. Объяснение: ситра ахра насылает на него ураганный ветер, который словно острый меч отсекает голову его от тела, прекращая жизнь его. И это наказание тому, кто нарушает заповеди Торы, перечисленные после страха, то есть начала, являющегося совокупностью всего. Ведь все заповеди Торы включены в два первых речения. От «вначале» и до «сказал Творец, да будет свет». А упомянутое наказание полагается тому, кто нарушает заповеди Торы, и это четыре вида смерти, подразумеваемые в словах «пустота», «хаос», «тьма» и «дух», перечисленные после страха, называемого «начало», подразумеваемого в отрывке «вначале создал Творец». Таким образом, первое речение — это страх, начало, основа страха, ведущего к жизни. Второе речение — это наказание тому, кто не прилепился к страху, началу. И они — совокупность всего, поскольку они являются вратами к вере Творца. И получается, что все заповеди в Торе включены в нее. Отсюда и далее остальные заповеди Торы, начиная с отрывка «И сказал Творец, да будет свет» и далее. Иными словами, все заповеди в Торе являются частными случаями заповеди страха.
А потом также любовь и все остальное, что постигается страхом и любовью. Но страх — это прежде всего со стороны отдающей силы человека, намерение ради отдачи силы бины. Конечно, все это первое. И опять, читая это, как бы спрашиваем, где здесь отдача, где здесь... Все это базируется, основывается на желании получать, которое является нашей материей. Поэтому любовь, отдача, какая-то склонность к тому, чтобы отдавать что-то наружу, все это отмеренно, все это соотносится только с мерами желания получать, которые тогда мы над этим желанием получать выстраиваем все эти свойства страха, любви. Поэтому мы можем говорить о самих свойствах, как они есть, или о желании получать, которое, если принимает такую или такую исправленную форму, в соответствии со своим авьютом и мерой объединения, что в нем, дает нам такие явления. Трепета, страха и любви. Все это является конкретным применением желания получать тем или иным. Нет ничего кроме этого. Поэтому и Творец, который раскрывается, раскрывается в определенной особенной форме желания получать. Желание получать, которое составляется после разбиения и распыления, которое составляется уже с помощью нашего усилия, его правильное соединение всех его частей дает нам форму Творца. Это желание получать. И когда оно разбивается, а теперь объединяется снова, что такое Творец? Именно его форма дает нам понимание, чувство и постижение Творца. Мы всегда приходим со стороны келим. Поэтому только об этом нужно думать. Как наши желания принимают правильную форму? Хорошо? Гершон, пожалуйста.
Можно спросить о страхе в 196-м пункте. Там он пишет: те, кто не соблюдает трепет Творца, потому что это заповедь Творца, а только за страх они попадают вообще в пустоту, потому что не понимают слова Творца. Это веревка, которая удушает их. Они перестают получать воздух. И многие разные описания. То есть, когда мы изучали три уровня страха, мы же не можем начать сразу из страха, потому что это заповедь Творца.
Не можем.
То есть, иначе мы попадаем в клипот, и Творец, чтобы сохранил и...
А, клипот. Где эти клипот? То, что я сейчас выполняю что-то из-за того, что я боюсь, это называется клипа? Ну, какая же это клипа? Это так. Как любое животное, которое боится удара. Это не клипа.
А первый страх, о котором мы говорили...
Я не знаю, о каком страхе ты здесь говоришь. Я знаю простую вещь. То, что я боюсь, и поэтому выполняю какие-то вещи, это не называется клипой. Я? С какой-то стати я буду в клипе? Я? Я боюсь полиции, я боюсь жены, я боюсь соседа, врагов, ненавистников, еще тысячи и один фактор. Это что, называется, что я в клипе?
Нет, вопрос не о клипе.
О чем?
Об использовании всех тех состояний, которые вы сейчас описали. Полиция, там, работа. С чего-то же надо начать. Но животное должно получить какое-то наказание. С этого начинать и постепенно продвигаться, бояться того, кто наказывает, а потом бояться, что не придем к отдаче. Ну, даже не знаю. Но то, что тут написано, это выглядит как будто с самого начала нужно какое-то чудо. То есть, прежде чем...
Это ты очень хорошо сказал. Действительно нужно чудо. Но вопрос в том, где я выясняю все эти вещи. В группе. Не дома с женой, не в полиции, не на работе, нигде больше, только в группе. В своем отношении к ним, в их отношении ко мне, как мы продвигаемся к цели. Мы должны быть правильно настроены, направлены. Это есть единственное место, единственное пространство, которое я превращаю из Вавилона в Ханаан, из Ханаана в Израиль или в Египет, в пустыню Синай. Где эта почва, где эти желания? Только желания между товарищами, которых я раскрываю как плохих, если я стремлюсь к хорошему, я раскрываю их испорченность, и отсюда начинаю работать. Там уже это называется сначала трепет, потом любовь. Больше ничего не сказано нигде. Я должен прийти к тому, чтобы возлюбить директора как самого себя, начальника. Сказано: возлюби ближнего как самого себя. Ближний — это тот, с кем я нахожусь в пути. Ясно? И? Хорошо, еще вопрос.
Ну, тот самый начальник или твоя жена — это те веревки, которые... Ну, как я понимаю? Все, на шею накинули тебе, и все. И не освободиться. И тогда, в общем-то, вопрос, как...
Я вижу то, что мне говорят каббалисты. Я как бы не умничаю. Они говорят: ты хочешь продвигаться? Есть способ. Творец привел тебя в группу, это твоя добрая судьба. Заключи с ними поручительство, помогайте друг другу, и все. Вот это сделай, и все будет хорошо. Вот это я и стараюсь. делать все. Я кроме этого вообще больше ничего не знаю. На работе я должен работать. Может быть, я вообще... у меня собственное дело, или я работаю на зарплату. Есть жена, нет жены. У меня есть товарищи, с которыми я точно нахожусь в одном направлении, с которыми у меня общая цель. Где мне еще об этом говорить? Где мне еще это выполнять? Негде. Так о чем ты говоришь? Посмотри, сколько написано о товарищах. Сколько каббалисты написали об этом. Открой любую другую литературу, не написано. Ну, немножко да. Шульхан Арух, там всякие книги о морали. Но где написано о том, где ты находишь себя духовного? Где я могу соединить себя с товарищами? Я взял всех товарищей, каким-то образом скомбинировал это, объединил их, как-то им отдал. Что я им отдал? Этим я выстраиваю свой образ. Представь себе эту массу голов. Я вошел в них, каким-то образом вызвал их единство в какой-то мере. Это я духовный. Это сказано о тебе, не о твоем начальнике, а о жене. Только о них и о тебе. Все.
Да. То, что ненавистно тебе, не делай другому.
Это еще не то, но это уже уровень бины.
Но то, что ненавистно тебе, ну как, может быть, твоему товарищу?
А как ты еще можешь это проверить?
Ну а как я проверю?
Только из слияния с ним. Я хочу слиться с ним. Я хочу проверить, что я хочу сделать ему. Но я знаю, что то, что я сделаю ему, будет ему хорошо. Как я могу это знать? Я проверяю по себе.
Не понял.
Я даю тебе шоколад. Ну, да, пачку шоколада. Упаковку. Даю ее тебе. Откуда я знаю, что тебе это хорошо?
Не знаю.
Настолько, насколько я стараюсь узнать тебя, а потом проверить это на себе.
А что я проверяю на себе?
Хорошо ли это? Хорошо ли это? Если бы я от тебя получил вот нечто такое же.
Но это ведь на себе.
Если я даю товарищу, я даю ему нечто такое, чем бы я сам точно насладился бы.
Но для него это может быть самое худшее в мире. Пока еще.
Сказано, что вот так я должен это проверять. Сказано просто, мы не идем в какие-то сейчас высокие ступени. Проверять нужно так, все. Это естественно. Приходит маленький ребенок, достает изо рта соску, протягивает тебе. Очень просто, он хочет, чтобы ты тоже насладился. Полная самоотдача. То, что ему наиболее сладко, близко, отдает тебе.
Так в принципе, то, что на что надо обращать внимание, это намерение, то, что я хочу дать ему.
Неважно, намерение — это намерение, дело — это дело, действие — это действие. Мы не можем проверить намерение, мы проверяем по действию. Не делай ближнему того, то есть ты проверяешь, как ты даешь ему, ты проверяешь по себе и делаешь ему. Это проверка намерения. В своем желании получать ты проверяешь, насколько ты действительно хочешь что-то ему действительно отдать. А между этими двумя действиями есть как бы экран. Ну что, перейдем к следующей части. Что будем изучать? А?
Учение десяти сферот.
Талмуд десяти сферот, пожалуйста.
Перейдем к следующей части.